Глава 13. Ангелы неба. Затаив дыхание, следил Эркнор за манипуляциями искусных лаборантов. Обилие приборов напоминало пост управления звездолета, но простор большого зала с широкими голубоватыми окнами сразу же отводил всякие мысли о космическом корабле. В центре комнаты на металлическом столе стояла камера из толстых плит руфолицита, материала прозрачного и для инфракрасных и видимых лучей. Паутина трубок и проводов оплетала коричневую эмаль звездолетного водяного бака, заключавшего двух черных медуз с планеты Железной Звезды. Эон Тал, выпрямившись как на гимнастике, с беспомощно висевшей по-прежнему на перевязи рукой, издалека заглядывал на медленно поворачивавшийся барабан самописца. На лбу биолога выше широких черных бровей выступили капельки пота. Эргнор облизнул пересохшие губы. «Ничего». «За 5 лет пути там остался один прах», — хрипло заметил астролетчик. «Если так, то большая беда. Для Низы и для меня», — отозвался биолог. «Понадобится искание ощупью, возможно, многолетней, чтобы определить характер поражения». «Вы продолжаете думать, что органы, убивающие добычу, одинаковы у медуз и у креста?» «Не только я. Грим, Шар и все другие пришли к той же уверенности. Но сначала были самые неожиданные мысли. Я вообразил, что Черный Крест вообще не имеет отношения к планете.
Я тоже, помните, говорил вам об этом. Мне почудилось, что это существо с дискового звездолета истерегло его. Но если подумать серьезно, то какой смысл стеречь несокрушимую крепость снаружи ее? Попытка вскрыть спиралодиск показала нелепость таких мыслей.
Я представлял себе, что Крест вообще не живой.
Робот-автомат, поставленный на охрану звездолета?
Да. Но теперь, конечно, я отказался от этой мысли. Черный Крест — это живое существо, порождение мира мрака. Вероятно, эти твари обитают внизу, на равнине. Он появился со стороны ворот, прохода в утесах. Медузы более легкие и подвижные. Это обитатели плоскогорья, на которые мы сели. Связь Черного Креста и спирала диска случайна. Просто наши защитные устройства не коснулись этого отдаленного уголка равнины, всегда остававшегося во мраке за гигантским диском.
И вы считаете убийственные органы креста и медуз сходными?
Да. У этих животных, обитающих в одних и тех же условиях, должны были возникнуть и схожие органы. Железная звезда, тепловое электрическое светило. Вся толстая атмосфера планеты сильно насыщена электричеством. Гримшар считает, что животные собирали энергию из атмосферы, создавая сгущение наподобие наших шаровых молний. Вспомните движение коричневых звездочек по щупальцам медуз.
И у креста были щупальца, но не было...
Просто никто не успел заметить. Но характер поражения по нервным стволам с параличом соответствующего высшего центра, в этом все мы единодушны, одинаков у меня и у Низы. Это главное доказательство и главная надежда.
«Надежда?» — встрепенулся Эркнор.
«Разумеется. Смотрите, биолог показал на ровную линию записи прибора. Чувствительные электроды, погруженные в ловушку с медузами, ничего не показывают. Чудовище забралось туда с полным зарядом своей энергии, которая никуда не могла деваться из бака после его заделки. Изоляционная защита космических пищевых сосудов вряд ли может быть проницаема. Это не наши легкие биологические скафандры. Вспомните, что крест, погубивший Низу, не причинил вам вреда. Его ультразвук проник в скафандр высшей защиты, сломив волю, но поражающие разряды оказались бессильны. Они пробили только скафандр Низы, так же, как медузы пробили мой.
Следовательно, заряд шаровых молний или чего-то похожего, который вошел в бак, должен там остаться. Но приборы ничего не показывают.
В этом и есть надежда. Значит, медузы не рассыпались в прах. Они,
понимаю, закапсулировались, заключили себя в нечто вроде кокона.
Да. Подобное приспособление распространено среди живых организмов, вынужденных переживать неблагоприятные для существования периоды. Долгие ледяные ночи черной планеты, ее страшные ураганы на восходах и закатах — вот такие периоды. Но так как они сравнительно быстро чередуются, то я уверен, что медузы могут быстро инцестироваться и также быстро выходить из этого состояния. Если рассуждение верно, то мы сможем довольно просто вернуть черных медуз к их убийственной жизнедеятельности.
Восстановлением температуры, атмосферы, освещения и прочих условий черной планеты.
Да. Все рассчитано и подготовлено. Скоро появится гримшар. Мы начнем продувать бак неоново-кислородно-азотной смесью при давлении в 3 атмосферы. Но сначала убедимся.
Эонтал посовещался с 2 ассистентами. Какая-то установка стала медленно подползать к коричневому баку. Передняя рофолюцитовая плита отодвинулась, открывая доступ к опасной ловушке. Электроды внутри бака заменились микрозеркалами с цилиндрическими осветителями. Один из ассистентов встал за пульт телеуправления. На экране возникла вогнутая поверхность, покрытая зернистым налетом и тускло отражавшая лучи осветителя, стенка бака. Плавно поворачивалось зеркало, Эонтал заговорил.
Рентгеном просветить трудно, слишком сильна изоляция. Приходится применять более сложный способ.
Вращение зеркала отразило дно сосуда, и на нем 2 белых комка в форме неправильных шаров с ноздреватой волокнистой поверхностью. Комки походили на плоды недавно выведенной породы хлебных деревьев, достигавшие 70 сантиметров в поперечнике.
«Присоедините ТВФ к вектору гримшара», — обратился биолог к помощнику.
Ученый, едва убедившись в правоте общих предположений, прибежал в лабораторию. Близоруко щурясь вовсе не от слабости зрения, а по привычке, он оглядывал приготовленные аппараты. Гримшар не походил на знаменитых ученых, которые, как правило, отличались внушительным видом и властностью характера. Эркнор вспомнил Рен Боза с его застенчивой мальчишеской внешностью, так не соответствовавшей величию его ума.
«Вскройте заделанный шов», — скомандовал гримшар.
Механическая рука взрезала слой твердой эмалевой массы, не сдвинув с места тяжелую крышку. Шланги с газовой смесью подключились к вентилям. Сильный прожектор инфракрасных лучей заменил железную звезду.
Температура, сила тяжести, давление, электрическая насыщенность,
повторял показания приборов, находящийся у них ассистент. Спустя полчаса гримшар обернулся к астролетчикам.
Пойдемте в зал отдыха. Нет возможности предугадать время оживления этих капсул. Если он прав, то это произойдет скоро. Дежурные предупредят нас.
Институт нервных токов был построен далеко от жилой зоны, на окраине заповедной степи. Земля на исходе лета стала сухой, и ветер уносился вдаль с особенным шелестом, проникавшим в настежь открытые окна вместе с легким запахом подсушенных солнцем трав. 3 исследователей в удобных креслах погрузились в умолчание, поглядывая в окна поверх раскидистых деревьев на марево далекого горизонта. Время от времени кто-нибудь закрывал усталые глаза, но ожидание было слишком напряженным, чтобы задремать. На этот раз судьба не испытывала терпения ученых. Не прошло и 3 часов, как вспыхнул экран прямого соединения. Дежурный ассистент едва сдерживал себя.
«Крышка шевелится!»
В одно мгновение все 3 оказались в лаборатории.
«Закройте наглухо руфолюцитовую камеру. Проверьте герметичность», — распорядился гримшар. «Перенесите условия планеты в камеру».
Легкое шипение мощных насосов, посвистывание уравнителей давления, и внутри прозрачной клетки оказалась атмосфера мрака.
«Увеличьте влажность и насыщение электричеством», — продолжал гримшар.
Резкий запах озона поплыл по лаборатории. Ничего не произошло. Ученый нахмурился, окидывая взглядом приборы и силясь сообразить, что упущено.
«Нужна тьма»,
— вдруг раздался четкий голос Эргонуора.
Эонтал даже подпрыгнул. «Как я смог забыть? Гримшар, вы не были на железной звезде, но я...» «Поляризирующие ставни», — вместо ответа сказал ученый.
Свет померк. Лаборатория осталась освещенной лишь огнями приборов. Ассистенты задернули пульт шторами, и все погрузилось во мрак. Кое-где едва мерцали точки самосветящихся индикаторов. Дыхание черной планеты пахнуло в лица астролетчиков, воскресив в памяти страшные и увлекательные дни тяжелой борьбы. Прошло несколько минут молчания, в котором слышались лишь осторожные движения Эонатала, настраивавшего экран для инфракрасных лучей с поляризующей ширмой, предупреждавшей отбрасывание света. Слабый звук и тяжелый удар. Это упала крышка водяного бака внутри руфолюцитовой камеры. Знакомое мерцание коричневых вспышек. Это щупальца черного чудовища появились над краем бака. Внезапным прыжком оно взлетело вверх, простираясь покрывалом тьмы на всю площадь руфулицитовой камеры, и ударилось о прозрачный потолок. Тысячи коричневых звездочек заструились по телу медузы, покрывало выпучилось куполом, как от дуновения снизу, и медуза уперлась в дно камеры собранными пучком щупальцами. Таким же черным призраком поднялось из бака второе чудовище, невольно внушая страх своими быстрыми беззвучными движениями. Но здесь, за прочными стенами опытной камеры, окруженные управляемыми на расстоянии приборами, порождения планеты мрака были бессильны. Приборы измеряли, фотографировали, определяли, вычерчивали сложные кривые, раскладывая устройства чудовищ на разнообразные физические, химические и биологические показатели. Ум человека вновь собирал эти разнокачественные данные, овладевая устройством неведомых порождений ужаса и подчиняя себе их. С каждым пролетавшим незаметно часом Эркнор убеждался в победе. Все радостнее становился Эонтал, все оживленнее Гримшар и его молодые ассистенты. Наконец ученый подошел к Аргуноору. «Вы можете идти со спокойным сердцем. Мы останемся до конца исследования. Я боюсь включить видимый свет. Здесь черным медузам нет от него убежища, как на их планете. Они должны ответить на все, что мы хотим знать».
«И вы будете знать?»
«Через 3-4 дня наше исследование станет исчерпывающим для нашего уровня знаний. Но уже сейчас можно представить, каково действие парализующего устройства».
«И лечить низу?»
«Да».
Только теперь Эркнор почувствовал, какую большую тяжесть носил он в себе с того черного дня. Дня или ночи, да не все ли равно. Дикая радость наполнила этого всегда сдержанного человека. Он с трудом преодолел нелепое желание подбросить Гримшара в воздух, трясти и обнять маленького ученого. Эркнор поразился самому себе, успокоился и минуту спустя обрел свою всегдашнюю сосредоточенность.
«Как поможет ваше изучение борьбе с медузами и крестами в будущей экспедиции?»
«Ну, конечно, теперь мы будем знать врага. Но разве состоится экспедиция в этот мир тяжести и мрака?»
«Я не сомневаюсь в этом». Теплый день северной осени едва начался. Эркнор шел без обычной стремительности, переступая босыми ногами по мягкой траве. Впереди на опушке зеленая стена кедров переплеталась с облетевшими кленами, похожими на столбы редкого серого дыма. Здесь, в заповеднике, человек не вмешивался в природу. Своя прелесть была в беспорядочных зарослях высоких трав, в их смешанном и противоречивом приятном и резком запахе. Холодная речка преградила путь. Эркнор спустился по тропинке. Ветровая рябь на пронизанной солнцем прозрачной воде казалась зыблющейся сеткой волнистых золотых линий, наброшенных на пестрящуюся гальку дна. Незаметные кусочки мха и водорослей проплывали в воде, и под ними бежали по дну пятнышки синих теней. За речкой клонились по ветру лиловые крупные колокольчики. Запах влажного луга и багряных осенних листьев обещал радость труда человеку, потому что у каждого в уголке души еще гнездился опыт первобытного пахаря. Яркая желтая иволга уселась на ветку, издавая насмешливый и самоуверенный свист. Чистое небо над кедрами посеребрилось взмахом широкого крыла пенистых облаков. Эркнор углубился в припахивающий горьковато-кедровой хвоей и смолой сумрак леса, пересек его и поднялся на холм, вытирая намокшую непокрытую голову. Заповедная роща вокруг нервной клиники не была широкой, и Эркнор скоро вышел на дорогу. Речка наполняла каскад бассейнов из молочного стекла. Несколько мужчин и женщин в купальных костюмах выбежали из-за поворота и понеслись по дороге между рядами пестрых цветов. Вряд ли осенняя вода была теплой, но бегуны, подбодряя друг друга смехом и шутками, ринулись в бассейн, веселой кучей сплывая вниз по каскаду. Эркнор невольно улыбнулся. Где-то на местном заводе или ферме настало время отдыха. Никогда еще родная планета не казалась такой прекрасной ему, проведшему большую часть своей жизни в тесном звездолете. Великая благодарность переполняла Эргонаора ко всем людям, к земной природе, принимавшим участие в спасении его рыжекудрого астронавигатора Низы. Сегодня она сама пришла ему навстречу в сад клиники.
После совещания с врачами они решили поехать вместе в полярный невросанаторий. Как только удалось разомкнуть паралитическую цепь, устранив устойчивое торможение в коре мозга от разряда щупалец черного креста, Низа оказалась совершенно здоровой. Требовалось только вернуть былую энергию после столь долгого каталептического сна. Низа, живая, здоровая, Низа, какое счастье! Как новое и неожиданно яркое это чувство, переполнившее его душу. Он увидел одинокую женскую фигуру, быстро шедшую ему навстречу от разветвления дороги. Он узнал бы ее из тысячи. Веду, Конг. Веду, прежде так много занимавшую его мысли, пока не выяснилась разность их путей. Привыкшая к диаграммам вычислительных машин, мышление Эргонаора представило себе крутую, взмывающую в небо дугу его стремления и парящий над планетой, погружающийся в глубину ее прошлых веков, путь жизни и творчества Веды. Обе линии широко расходились, отдаляясь друг от друга. Знакомое до мельчайших подробностей лицо Веды Конг вдруг поразило Эргонаора своим сходством с Низой. Такое же узкое, с широко расставленными глазами и высоким лбом, с длинными бровями в разлет, с тем же выражением нежной насмешки у крупного рта, даже носы у обеих, чуть вздернутые, мягко закругленные и удлиненные, были похожи точно у сестер. Только Веда смотрела всегда прямо и вдумчиво, а упрямая головка Низы Крит часто вздергивалась вверх в юном порыве. — Вы рассматриваете меня? — удивилась Веда. Она протянула Эргонаору обе руки, и тот прижал их к своим щекам. Веда, вздрогнув, высвободилась. Астролетчик слабо усмехнулся. — Я хотел поблагодарить их, эти руки, выходившие низу. Она... — Я все знаю. Требовалось постоянное дежурство, и вы отказались от интересной экспедиции. 2 месяца.
— Не отказалась, а опоздала, поджидая тантру. Все равно было поздно, а потом... Она прелесть, ваша Низа. Мы внешне похожи, но она настоящая подруга победителя космоса и железных звезд со своей устремленностью в небо и преданностью.
Веда,
я не шучу, Эрк. Вы чувствуете, что сейчас еще не время для шуток? Надо, чтобы все стало ясно.
Мне и так все ясно. Но я благодарю вас не за себя, за Низу.
Не благодарите. Мне стало бы трудно, если бы вы потеряли Низу.
Понимаю. Но не верю, потому что знаю Веду Конг, совершенно чуждую такого расчета, и моя благодарность не ушла. Эркнор погладил молодую женщину по плечу и положил пальцы на сгиб руки Веды. Они шли рядом по пустынной дороге и молчали, пока Эркнор не заговорил снова. — Кто же он настоящий?
— Дар Ветер.
— Прежний заведующий внешними станциями? Вот как.
Эрк, вы произносите какие-то незначащие слова. Я вас не узнаю.
Я изменился, должно быть. Но я представляю себе дар ветра лишь по работе и думал, что он тоже мечтатель космоса.
Это верно. Мечтатель звездного мира. Но сумевший сочетать звезды с любовью к земле древнего земледельца. Человек знания с большими руками простого мастера.
Эрк Нуор невольно взглянул на свою узкую ладонь с длинными твердыми пальцами математика и музыканта. Если бы вы знали, Веда, мою любовь к земле сейчас.
После мира тьмы и долгого пути с парализованной Низой, конечно. Но
она, эта любовь, не создает основу моей жизни.
Не может. Вы настоящий герой, и потому ненасытны в подвиге. Вы и эту любовь понесете полной чашей, боясь пролить из нее каплю на землю, чтобы отдать для космоса. Но для той же земли.
Веда, вас сожгли бы на костре в темные века.
Мне уже говорили об этом. Вот и развилка. Где ваша обувь, Эрк?
Я оставил ее в саду, когда вышел вам навстречу. Мне придется вернуться.
До свидания, Эрк. Мое дело здесь кончено. Наступает ваше. Где мы увидимся? Или только перед отлетом нового корабля?
Нет, Веда. Мы с Низой уедем в полярный санаторий на 3 месяца. Приезжайте к нам и привезите его, дар ветра.
Какой санаторий? Сердце камень на северном побережье Сибири или в Исландию осенние листья?
Для северного полярного круга уже поздно. Нас пошлют в южное полушарие, где скоро начнется лето. Белая заря на земле Грахама.
Хорошо, Эрк. Если дар ветер сразу не отправится восстанавливать спутник 57. Вероятно, сначала должна быть подготовка материалов.
— Хорош ваш земной человек, почти год в небе.
— Не лукавьте. Это ближнее небо, в сравнении с невообразимыми пространствами, которые разлучили нас.
— Вы жалеете об этом, Веда?
— Зачем вы спрашиваете, Эрк? В каждом из нас две половинки. Одна рвется к новому, другая бережет прежнее и рада вернуться к нему. Вы знаете это и знаете, что никогда возвращение не достигает цели.
Но сожаление остается, как венок на дорогой могиле. Поцелуйте меня, Веда, дорогая.
Молодая женщина послушно выполнила просьбу, слегка оттолкнула астролетчика и быстро пошла к главной дороге, линии электробусов. Робот-рулевой подошедшей машины остановился. Эрк Нуор долго видел красное платье Веды за прозрачной стенкой. Смотрела и Веда через стекло на неподвижно стоящего Эрка Нуора. В мыслях настойчиво звучал рефрен стихотворения поэта «Эры разобщенного мира», переведенного и недавно положенного на музыку Арком Гиром. Дарветер сказал ей однажды в ответ на нежную кор: «И ни ангелы неба, ни духи пучин разлучить никогда б не могли, не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Аннабель Ли».
Это был вызов древнего мужчины силам природы, взявшим его возлюбленную. Мужчина, не смирившегося с утратой и ничего не захотевшего отдать судьбе.
Электробус приближался к ветви спиральной дороги, а Веда Конг все еще стояла у окна. Крепко взявшись за полированные поручни, она, наполненная светлой грустью, напевала чудесный романс.
Ангелы, так в старину религиозных европейцев назывались мнимые духи неба, вестники воли богов. Слово «ангел» и означает «вестник» на древнегреческом языке. Забытое много веков назад слово.
Веда очнулась от мыслей на станции, но снова вернулась к ним в вагоне дороги.
Вестники неба и космоса, так можно назвать и Эрга Нуора, и Мвена Маса, и Дар Ветра, особенно Дар Ветра,
когда он будет в ближнем земном небе на стройке спутника. Веда улыбнулась шаловливо.
«Но тогда духи пучин — это мы, историки», — громко сказала она, вслушиваясь в звук своего голоса, и весело рассмеялась. «Да, так, ангелы неба и духи пучин. Только вряд ли это понравится Дар Ветру».
Низкие кедры с черной хвоей, холодоустойчивая форма, выведенная для субантарктики, шумели торжественно и равномерно под неослабевающим ветром. Холодный и плотный воздух тек быстрой рекой, неся с собой необычайную чистоту и свежесть, свойственную лишь воздуху открытого океана или высоких гор. Но в горах, соприкоснувшийся с вечными снегами, ветер сухой, слегка обжигающий, подобно игристому вину. Здесь дыхание океана было ощутимо весомым прикосновением, влажно обтекавшим тело. Здание санатория «Белая заря» спускалось к морю уступами стеклянных стен, напоминавших своими закругленными формами гигантские морские корабли прошлого. Бледно-малиновая раскраска простенков, лестниц и вертикальных колонн днем резко контрастировала с куполовидными массами темных шоколадно-лиловых андезитовых скал, прорезанных голубовато-серыми фарфоровыми дорожками из сплавленного сиенита. Но сейчас поздневесенняя полярная ночь высветила и равняла все краски в своем особенном белесоватом свете, как будто исходившем из глубин неба и моря. Солнце скрылось на час за плоскогорьем на юге, оттуда широкой аркой всплывало величественное сияние, раскинувшееся по южной части неба. Это был отблеск могучих льдов антарктического материка, сохранившихся на высоком горбе его восточной половины. Их отодвинула воля человека, оставившего лишь четверть прежнего колоссального щита ледников. Белая ледяная заря, по имени которой назывался санаторий, превратила все окружающее в спокойный мир легкого света, без теней и рефлексов. Четыре человека медленно шли к океану по серебряным отблескам фарфоровой дорожки. Лица шагавших позади мужчин казались вырубленными из серого гранита. Большие глаза обеих женщин стали бездонно глубоки и загадочны. Низа Крит, прижимаясь лицом к воротнику меховой накидки Веды Конг, взволнованно возражала ученому-историку. Веда, не скрывая легкого удивления, вглядывалась в эту внешне похожую на нее девушку.
Мне кажется, лучший подарок, какой женщина может сделать любимому, это создать его заново и тем продлить существование своего героя. Ведь это почти бессмертие.
— Мужчины судят по-другому в отношении нас, — ответила Веда.
Дарветер мне говорил, что он не хотел бы дочери слишком похожей на любимую. Ему трудна мысль уйти из мира и оставить ее без себя, без одеяния своей любви и нежности для неведомой ему судьбы. Это пережитки древней ревности и защиты. Но мне невыносима мысль о разлуке с маленьким, моим родным существом, — продолжала поглощенная своими мыслями Низа. — Отдать его на воспитание, едва выкормив. — Понимаю, но не согласна. Веда нахмурилась, как будто девушка задела болезненную струнку в ее душе. Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально отобранными и обученными людьми может создать человека нашего общества. Теперь нет почти безумной, как в древности, материнской любви. Каждая мать знает, что весь мир ласков к ее ребенку. Вот и исчезла инстинктивная любовь волчицы, возникшая из животного страха за свое детище. — Я это понимаю, — сказала Низа, — но как-то умом. А я вся до конца чувствую, что величайшая счастье — доставлять радость другому существу теперь доступно любому человеку любого возраста. То, что в прежних обществах было возможно лишь для родителей, бабушек и дедушек, а более всего для матерей. Зачем обязательно все время быть с маленьким? Ведь это тоже пережиток тех времен, когда женщины вынуждены вели узкую жизнь и не могли быть вместе со своими возлюбленными. А вы будете всегда вместе, пока любите. Не знаю, но подчас такое неистовое желание, чтобы рядом шло крохотное, похожее на него существо, что стискиваешь руки и... Нет, я ничего не знаю. Есть остров матерей, Ява. Там живут все, кто хочет сам воспитывать своего ребенка. О, нет! Но я не могла бы и стать воспитательницей, как это делают особенно любящие детей. Я чувствую в себе так много силы, и я уже раз была в космосе. Веда смягчилась. Вы олицетворение юности, Низа. И не только физически. Как все очень молодые, вы не понимаете, сталкиваясь с противоречиями жизни, что они — сама жизнь, что радость любви обязательно приносит тревоги, заботы и горе, тем более сильные, чем сильнее любовь. А вам кажется, что все утратится при первом ударе жизни. При последних своих словах Веда вдруг осенила. Нет, ни в одной лишь юности была причина тревог и жадных стремлений Низы. Веда впала в свойственную многим ошибку. Считать, что раны души заживают одновременно с телесными повреждениями. Совсем не так. Долго-долго остается еще рана психики, глубоко скрытая под здоровым физически телом, и может открыться неожиданно, иногда от совсем незначительной причины. Так и у Низы. 5 лет паралича, пусть совершенно бессознательного, но оставившего память о себе во всех клеточках тела. Ужас встречи со страшным крестом, чуть было не погубившим Эргонуора. Угадав направление мыслей Веды, Низа глухо сказала: «После железной звезды меня не покидает странное ощущение. Где-то в душе есть тревожная пустота. Она существует вместе с уверенной радостью и силой, не исключая их, но и не угасая сама. Но бороться с ней я могу лишь тем, что должно захватить меня всю, не оставляя меня наедине с этим. Теперь я знаю, что такое космос для одинокого человека, и еще больше склоняюсь перед памятью первых героев звездоплавания». «Я, кажется, понимаю», — ответила Веда. «Я была на затерянных среди океана маленьких островках Полинезии. Там в часы одиночества перед морем тебя все охватывает бесконечная печаль, как растворяющаяся в однотонной дали тоскливая песня. Должно быть, древняя память о первобытном одиночестве сознания говорит человеку, как слаб и обречен он был прежде в своей клеточке души. Только общий труд и общие мысли могут спасти от этого. Приходит корабль, казалось бы, еще меньше, чем остров, но необъятный океан уже не тот. Горсточка товарищей корабль — это уже особый мир, стремящийся в доступные и покорные ему дали. Так и корабль космоса «Звездолет». В нем вы с отважными и сильными товарищами, но одиночество перед космосом, — Веда вздрогнула, — вряд ли человек способен вынести его. Не запряжалась к Веде еще крепче. Как правильно вы сказали, Веда, оттого я и хочу всего сразу. Низа, я полюбила вас. Теперь я больше согласна с вашим решением. Оно мне казалось безумным, Низа молча сжала руку Веды и ткнулась носом в ее холодный от ветра щеку. — Но выдержите ли вы, Низа? Это так невероятно трудно.
— О какой трудности вы говорите, Веда? — обернулся, услышавший ее последнее восклицание, Эркноор. — Вы сговорились с Дарветром? Он уже полчаса убеждает меня отдать молодежи мой опыт астролетчика, а не уходить в полет, из которого не возвращаются.
— И что же удалось, убеждение?
— Нет. Мой опыт звездоплавания еще более нужен, чтобы довести лебедя до цели. Туда! — Эркноор указал на светлое беззвездное небо, где ниже малого Магелланова облака под туканом и водяной змеей должен был гореть яркий Ахернар. Довести по пути непройденному еще ни одним кораблем земли или кольца.
С последним словом Эргноора за его спиной вспыхнул край выдвинувшегося солнца, лучи которого смели всю таинственность белой зари. Четверо друзей подошли к морю. Океан дышал холодом, накатывая на отлоги берег ряды беспенных волн, тяжелую зыбь бурной Антарктики. Веда Конг с любопытством смотрела на стальную воду, быстро темневшую с глубиной и под лучами низкого солнца принявшую лиловатый оттенок льда. Низа Крит стояла рядом в шубке из голубого меха и такой же круглой шапочки, из-под которой выбивалась масса темно-рыжих волос. По обыкновению девушка слегка вскинула голову. Дарветер, любуясь ею, нахмурился.
— Ветер, вам не нравится Низа?
— с утрированным негодованием воскликнула Веда Конг.
— Вы знаете, что я восхищаюсь ею, — угрюмо ответил Дарветер. — Но сейчас она показалась мне такой маленькой и хрупкой по сравнению...
— С тем, что меня ожидает? — с вызовом спросила Низа. — Теперь вы перебросили атаку Серга на меня?
— Я вовсе не думаю так поступать, — серьезно и печально ответил Дарветер. — Но мое огорчение, естественно. Прекрасное создание моей милой Земли должно исчезнуть в безднах космоса с его мраком и чудовищным холодом. Это не жалость Низа, а печаль утраты.
Вы почувствовали, как и я, — согласилась Веда. Яркий огонек жизни. Низа и ледяное мертвое пространство. — Я кажусь хрупким цветком? — спросила Низа. Странная интонация ее голоса насторожила Веду. — Кто больше меня любит радость борьбы с холодом? И девушка сорвала шапочку, встряхнув рыжими кудрями, сбросила шубку. — Что вы делаете, Низа? — первой догадалась Веда Конг, бросаясь к астронавигатору. Но Низа взлетела на скалу, нависшую над волнами, быстро разделась и передала Веде свою одежду. Холодные волны приняли Низу, и Веда вся содрогнулась, представив себе ощущение от такого купания. Низа спокойно отплывала дальше, сильными толчками пронизывая волны. Поднявшись на гребень, она стала махать оставшимся на берегу, вызывающе приглашая последовать за собой. Веда Конг следила за ней с восторгом.
Ветер. Низа подруга не Эргу, а полярному медведю. Неужели вы, северный человек, отступите?
— По происхождению северный, я сам предпочитаю теплые моря, — жалобно сказал Дарветер, нехотя приближаясь к заплескам морского наката. Раздевшись, он потрогал ногой воду и с воплем «ух!» кинулся навстречу стальному валу. Тремя широкими взмахами он взлетел на вершину волны и скользнул в темную впадину второй. Только многолетняя тренировка и круглогодовое купание спасли престиж Дарветра. Дыхание его прервалось, и красные круги завертелись в глазах. Несколькими резкими нырками и прыжками он вернул возможность дышать. Дарветер приплыл, посиневший в ознобе, и понесся в гору вместе с Низой. Спустя несколько минут они наслаждались теплом мехового одеяния. Даже знобящий ветер, казалось, нес дыхание коралловых морей.
— Чем больше узнаю вас, — шепнула Веда, — тем больше убеждаюсь, что Эркноур не ошибся в выборе. Вы, как никто другой, подбодрите его в трудный час, обрадуете, сбережете.
Лишенные загара щеки Низы густо порозовели. За завтраком на высокой вибрирующей от ветра хрустальной террасе Веда часто встречала задумчивый и нежный взгляд девушки. Все четверо были молчаливы, как обычно люди перед долгой разлукой.
— Горько узнать таких людей и тут же расстаться с ними! — вдруг вскричал Дарветер. — Может быть, вы... — начал Эркноор. — Мое свободное время кончилось. Пора забираться на высоту. Гром Орм ждет меня.
— Пора и мне, — добавила Веда. — Я погружусь в свою пучину, в недавно открытую пещеру-хранилище эры разобщенного мира.
Лебедь будет готов к середине будущего года, а мы приступим к сборам через 6 недель, — тихо сказал Эркноур. — Кто сейчас заведует внешними станциями?
— Пока Юний Ант, но он не хочет расставаться с памятными машинами, и совет еще не утвердил кандидатуру Эмба Онга, инженера-физика лабрадорской F-установки.
Не знаю его.
Его мало знают, так как он занимается в Академии пределов знаний вопросами мегаволновой механики.
Что это такое?
Крупные ритмы космоса, гигантские волны, медленно распространяющиеся в пространстве.
В них, например, выражаются противоречия встречных световых скоростей, дающих относительные значения больше абсолютной единицы. Но это еще совсем не разработано. Амвен Мас пишет книгу об эмоциях. У него тоже немного времени в личном распоряжении. Академия стохастики и предсказания будущего назначила его консультантом по полету вашего лебедя. Как только подберут материалы, ему придется проститься с книгой. Жаль, тема важна. Пора понять правильно реальность и силу мира эмоций, — отозвался Эркнур.
— Боюсь, что Мвен Мас вряд ли способен на холодный анализ, — сказала Веда.
— Так и должно быть, иначе он ничего выдающегося не напишет, — возразил Дарвитер и поднялся, чтобы распрощаться.
— До встречи. Кончайте скорее ваши дела, а то не увидимся, — протянули руки Низа и Эрк.
— Увидимся, — уверенно обещал Дарвитер.
— В крайнем случае сделаем это в пустыне Эль-Хомра перед отлетом. — Перед отлетом, — согласились астролетчики.
— Пойдемте, ангел неба.
Веда Конг продела свою руку под локоть Дар Ветра, притворно не обращая внимания на складку между его бровей.
— Вам, наверное, надоела земля?
Дар Ветер стоял, широко расставив ноги на зыбкой основе едва скрепленного каркаса, и смотрел вниз в страшную бездну между разошедшимися слоями облаков. Там виднелась поверхность планеты. Ее громада с извилистыми серыми контурами материков и темно-лиловыми морей остро чувствовалась даже с расстояния в 5 ее диаметров. Дарветер узнавал знакомые с детства по снимкам со спутников очертания. Вот вогнутая линия с направленными поперек нее темнеющими полосками гор. Направо блестит море, а прямо под ногами узкая предгорная долина. Ему сегодня повезло. Облака разошлись над тем участком планеты, где сейчас живет и работает Веда. Там, у подножья прямых уступов чугунно-серых гор, находится где-то древняя пещера, просторными этажами уходящая вглубь земли. Там Веда выбирает из немых и пыльных обломков прошлой жизни человечества те крупицы исторической правды, без которой нельзя ни понять настоящего, ни предвидеть будущего. Дарветер, склонившись с платформы из рифленых листов циркониевой бронзы, послал мысленный привет сомнительно угаданной точке, скрывшейся под наползавшим с запада крылом перистых, нестерпимо сверкавших облаков. Ночная тьма стояла там, усеянной сверканием звезд стеной. Слои облаков выдвигались исполинскими плотами, повисшими один над другим. Под ними, в темнеющей пропасти, поверхность земли катилась под стену мрака, словно навсегда уходя в небытие. Покров нежного зодиакального сияния одевал планету с затененной стороны, светясь в черноте космического пространства. Над освещенной стороной планеты стлался голубой облачный покров, отражавший могучий свет стально-серого солнца. Всякий, взглянувший на облака без затемняющих фильтров, лишился бы зрения, как и тот, кому пришлось бы обернуться в сторону грозного светила, находясь вне защиты тысячи километров земной атмосферы. Коротковолновые жесткие лучи солнца, ультрафиолетовые и рентгеновские, изливались мощным, убийственным для всего живого потоком. К ним прибавлялись частые ливни космических частиц и постоянная радиация зоны Ван Аллена. Вновь вспыхнувшие звезды посылали в пространство смертоносное излучение, только надежная защита скафандра спасала работавших от гибели. Дарветер перебросил предохранительный трос на другую сторону и двинулся по опорной балке навстречу сверкавшему ковшу большой медведицы. Гигантская труба была свинчена во всю длину будущего спутника. По обоим ее концам возвышались острые треугольники, поддерживавшие громадные диски излучателей магнитного поля. Когда установят батареи, превращающие голубую радиацию Солнца в электрический ток, можно будет избавиться от привязи и передвигаться вдоль магнитных силовых линий с направляющими пластинами на груди и спине. «Мы хотим работать ночью!» — внезапно зазвучал в его шлеме голос молодого инженера Кад Лайта. «Свет обещал дать командир Алтая!» Дар-Ветер взглянул налево и вниз, где, как уснувшие рыбы, висели несколько сцепленных вместе грузовых ракет. Выше, под плоским зонтом защиты от метеоритов и солнца, парила собранная из листов внутренней обшивки временная платформа, где раскладывались и собирались прибывшие в ракетах части. Там, как темные пчелы, скопились работники, вспыхивавшие светлячками, когда отражающая поверхность скафандра выглядывала из тени защитного зонтика. Паутина тросов расходилась от зиявших чернотой отверстий в боках ракет, откуда сквозь снятую обшивку выгружались большие детали. Еще выше, прямо над собранным каркасом, группа людей в странных, подчас забавных позах хлопотала над громоздкой машиной. Одно кольцо бериллиевой бронзы с борозонным покрытием весило бы на земле добрую сотню тонн. Здесь эта громада покорно висела около металлического скелета спутника на тонком тросе, назначением которого было уравнять интегральные скорости вращения вокруг Земли всех этих еще не собранных частей. Работавшие стали ловки и уверены, когда привыкли к отсутствию, точнее, к ничтожности силы тяжести. Но этих умелых работников скоро придется заменить новыми. Длительная физическая работа без тяжести приводила к нарушению кровообращения, которое могло стать устойчивым и при возвращении на Землю превратить человека в инвалида. Поэтому каждый работал на спутнике не более 150 рабочих часов и возвращался на Землю, отдохнув на станции промежуточная, вращающейся на высоте 900 километров над планетой и пройдя врачебную регравитацию во дворце внешней атмосферы в Каракоруме. Дар-Ветер, руководивший сборкой, старался не подвергать себя физической нагрузке, как бы не хотелось ему подчас ускорить то или другое дело. Ему надо было продержаться здесь, на высоте 57 тысяч километров, несколько месяцев. Дать согласие на ночную работу означало еще более ускорить срок отправления своих молодых друзей вниз на планету и раньше времени вызвать смену. Второй планетолет, переданный стройке «Барион», находился в Аризонской равнине, где у экранов телевизоров и пультов регистрирующих машин сидел Гром Орм. Решение работать без перерывов на часы ледяной космической ночи сильно ускоряло сборку. Дар-Ветер не мог отказаться от этой возможности. Получив согласие, люди со сборочной платформы рассыпались во все стороны и принялись протягивать еще более сложную паутину тросов. Планетолет «Алтай», служивший общежитием работникам стройки и неподвижно висевший у конца опорной балки, вдруг отцепил канаты с роликами, связывавшие его входной люк и каркас спутника. Длинные струи слепящего пламени ударили из его двигателей, огромный корпус корабля повернулся беззвучно и быстро, ни малейшего шума не донеслось сквозь пустоту межпланетного пространства. Искусному командиру «Алтая» понадобилось лишь несколько ударов двигателей, чтобы всплыть на высоту 40 метров над местом постройки и повернуться своими посадочными прожекторами в сторону разборочной платформы. Между кораблем и каркасом снова провели путеводные тросы, и вся масса разнородных предметов, повисших в пространстве, обрела относительную неподвижность, продолжая в то же время свое вращение вокруг Земли со скоростью около 10 тысяч километров в час. Распределение облачных масс показало Дар-Ветру, что стройка проходит над Антарктической областью планеты и, следовательно, скоро войдет в тень Земли. Усовершенствованные обогреватели скафандров не могут полностью сдержать леденящего дыхания космического пространства и горе тому путешественнику, который необдуманно израсходует энергию своих батарей. Так погиб месяц назад архитектор-сборщик, укрывшийся от внезапного метеоритного дождя в холодном корпусе раскрытой ракеты и не дождавшийся прихода на солнечную сторону. Еще один инженер был убит метеоритом. Этих случаев нельзя ни предвидеть полностью, ни предотвратить. Постройка спутников всегда берет свои жертвы. И кто будет следующим? Законы схоластики, хотя и мало приложимые к единичным песчинкам, вроде отдельных людей, говорят, что наибольшая возможность быть следующим у него — Дар-Ветра. Ведь он дольше всех находится здесь, на этой высоте, открытой всем случайностям космоса. Но озорной внутренний голос подсказывал Дарветру, что с его великолепной персоной ничего случиться не может. Как ни нелепа была эта уверенность для математически мыслящего человека, она не оставляла Дарветра и помогала его спокойному балансированию на балках и решетках незащищенного каркаса в бездне черного неба. Сборка конструкции на Земле велась особыми машинами, названными эмбриотектами, потому что они работали по принципу роста живого организма. Конечно, молекулярная постройка живого, осуществлявшаяся наследственным кибернетическим механизмом, была невообразимо более сложной, подчиненной не только физико-химической избирательности, но и еще не разгаданной волновой ритмике. Однако живые организмы росли лишь в условиях теплых растворов ионизированных молекул, а эмбриотекты работали обычно в поляризованных токах, свете или в магнитном поле. Метки и ключи, нанесенные на подлежавшие сборке части радиоактивным талием, правильно ориентировали соединяемые машинами детали, и сборка шла с поразительной для непосвященного точностью и быстротой. Здесь на высоте этих машин не было, да и не могло быть. Сборка спутника представляла собой старомодную постройку с помощью рук живых людей. Несмотря на все опасности, работа казалась настолько интересной, что привлекала тысячи добровольцев. Испытательные психологические станции едва успевали просматривать всех желающих заявить совету свою готовность отправиться в межпланетное пространство. Дарветер добрался до фундаментов солнечных машин, которые раскинулись веером вокруг громадной втулки с аппаратом искусственного тяготения и подключил свою спинную батарею ко входной клемме проверочной цепи. В телефоне его шлема зазвучала несложная мелодия. Тогда он параллельно присоединил стеклянную пластинку с нанесенной на ней тонкими золотыми линиями схемой. Раздалась та же мелодия. Вращая два верньера, Дарветер привел в совпадение временные точки и убедился в отсутствии расхождений не только в мелодии, но и в тональности настройки. Важную часть будущей машины собрали безупречно. Можно было начать установку радиационных электродвигателей. Дарветер выпрямил уставшие от длительного ношения скафандра плечи и повертел головой. Движение отзывалось хрустом в шейных позвонках, закостеневших от продолжительной неподвижности в шлеме. Хорошо еще, что Дарветер оказался устойчивым к психозам, распространенным среди работавших вне земной атмосферы, ультрафиолетовой сонной болезни и инфракрасного бешенства, иначе ему не удалось бы довести до конца почетную миссию. Скоро первая обшивка защитит работающих от удручающей одинокости в открытом космосе над бездной без неба и почвы. От Алтая отделился небольшой спасательный снаряд, стрелой мелькнувший мимо стройки. Это выслали буксир за автоматическими ракетами, которые несли только груз и останавливались на заданной высоте. Вовремя куча паривших в пространстве ракет, людей, машин и материалов уходила на ночную сторону Земли. Буксир вернулся, таща за собой три длинных, отблескивающих синевой рыбообразных снаряда, весивших на Земле по 150 тонн, не считая горючего. Ракеты присоединялись к себе подобным вокруг разборочной платформы. Дарветер толчком перенесся на другую сторону каркаса и очутился среди собравшихся в кружок техников, ведавших разгрузкой. Люди обсуждали план ночной работы. Дарветер согласился с ними, но потребовал замены всех индивидуальных батарей на свежие, обеспечивающие 30 часов непрерывного обогревания скафандров, помимо снабжения током фонарей, воздушных фильтров и радиотелефонов. Вся стройка нырнула в ночной мрак, как в пучину, но долго еще мягкий, пепельный, зодиакальный свет от рассеянных газами верхних зон атмосферы, солнечных лучей, освещал застывший при 180 градусах мороза скелет будущего спутника. Еще сильнее, чем днем, стала мешать сверхпроводимость. Малейший износ изоляции в инструментах, батареях или аккумуляторах окутывал близлежащие предметы голубым сиянием, растекавшегося прямо на поверхности тока, который невозможно было передать в нужном направлении. Глубочайшая тьма космоса наступила вместе с усилившимся холодом. Звезды светили неистово яркими голубыми иглами. Незримый и неслышимый полет метеоритов ночью казался особенно пугающим. На поверхности темного шара внизу в течениях атмосферы вспыхивали разноцветные облака электрического сияния, искровые разряды гигантской протяженности или полосы рассеянного свечения длиной в тысячи километров. Ураганные ветры сильнее любой земной бури проносились там, внизу, в верхних слоях воздушной оболочки. Насыщенное излучением Солнца и космоса атмосфера продолжала оживленное перемешивание энергии, чрезвычайно затрудняя связь стройки с родной планетой. Внезапно что-то изменилось в мерке, затерянном во мраке и чудовищном холоде. Дарветер не сразу сообразил, что зажглись осветители планетолета. Еще чернее стала темнота, потускнели свирепые звезды, но платформа и каркас ощутимо выделялись в белом ярком свете. Через несколько минут Алтай уменьшил напряжение, свет стал желтым и менее интенсивным. Планетолет экономил энергию своих аккумуляторов. Снова, как днем, задвигались квадраты и эллипсы листов обшивки, решетки ферм, крепления, цилиндры и трубы резервуаров, постепенно находя свое место на скелете спутника. Дарветер нащупал поперечную балку, взялся за роликовые ручки на тросовых поручнях и, оттолкнувшись ногой, взвился вверх. У самого люка планетолета он сжал находившиеся в ручках тормоза и остановился как раз вовремя, чтобы не удариться о запертую дверь. Переходные камеры не поддерживали нормального земного давления, чтобы уменьшить потерю воздуха при входах и выходах большого числа работавших. Поэтому Дарветер, не снимая скафандра, шагнул во вторую, временно сооруженную, вспомогательную камеру, и тут отключил шлем и батареи. Разминая уставшее от скафандра тело, Дарветер твердо ступал по внутренней палубе, наслаждаясь возвращением к половине нормальной тяжести. Искусственная гравитация планетолета работала непрерывно. Невыразимо приятно чувствовать себя прочно стоящим на почве человеком, а не легкой мошкой, вьющейся в зыбкой и неверной пустоте. Мягкий свет и теплый воздух, удобное кресло манили растянуться и отдаться бездумному отдыху. Дарветер переживал наслаждение своих предков, когда-то удивлявшее его в старинных романах. После долгой дороги в холодной пустыне, мокром лесу или обледенелых горах люди входили в теплое жилье, дом, землянку, войлочную юрту. И тогда, как здесь тонкие стены отделяли от огромного и опасного мира враждебного человеку, сохраняя ему тепло и свет, позволяя отдыхать, набираться сил, обдумывать дальнейшие дела. Дарветер отказался от соблазна кресла и книги. Пришлось связаться с землею. Зажженное в высоте на всю ночь освещение могло создать переполох у наблюдателей обсерваторий, следивших за стройкой. Кроме того, следовало предупредить, что пополнение понадобится раньше срока. Сегодня связь оказалась удачной. Дарветер говорил с Громом Ормом не кодированными сигналами, а по ТВФ, очень мощному, как у всякого межпланетного корабля. Старый председатель остался доволен и немедленно позаботился о подборе нового экипажа и усиленной доставке деталей. Выйдя из поста управления Алтая, Дарветер прошел через библиотеку, переоборудованную в спальню, установленными по стенам двумя ярусами коек. Каюты, столовые, кухню, боковые коридоры и передний зал двигателей тоже снабдили добавочными койками. Планетолет, превращенный в стационарную базу, был переполнен. Дарветер шел, едва волоча ноги по коридору, облицованному коричневыми плитами, теплой на ощупь пластмассы, и лениво открывал и захлопывал тугие герметические двери. Он думал об астролетчиках, проводивших десятки лет внутри подобного корабля без всякой надежды покинуть его и выйти наружу раньше убийственно долгого срока. Он живет здесь шестой месяц, каждый день покидая тесные помещения и трудясь в угнетающем просторе межпланетной пустоты, и уже тоскливо без милой Земли, ее степей, моря, кипящих жизнью центров жилых поясов, а Эргноор, Низа и еще 20 человек экипажа «Лебедя» должны будут провести в звездолете 92 зависимых года или 140 земных лет, считая с возвращением корабля к родной планете. Никто из них не сможет прожить столько. Их тела будут сожжены и похоронены там, в безмерной дали, на планетах зеленой циркониевой звезды. Или их жизнь прекратится во время полета, и тогда заключенные в погребальную ракету они улетят в космос. Так уплывали в море погребальные ладьи его далеких предков, унося на себе мертвых бойцов. Но таких героев, которые шли бы на пожизненное заключение в корабле и улетали бы без надежды на личное возвращение, еще не было в истории человечества. Нет, он не прав. Веда укорила бы его. Разве он забыл про безымянных борцов за справедливость и свободу человека в древние времена, шедших на гораздо более страшное пожизненное заключение в сырых подвалах, на ужасающие пытки? Да, те герои были сильнее и достойнее, чем даже его современники, готовящиеся совершить величайший полет в космос на исследование далеких миров. И он, Дарветер, который еще ни разу не покидал надолго родную планету, маленький человек по сравнению с ними и вовсе не ангел неба, как его насмешливо зовет бесконечно милая Веда Конг.